Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва» и я, его ведущий, Владимир Мамонтов.
Белорусские новины. Республика Беларусь выступила против исключения Российской Федерации из Совета ООН по правам человека. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков. Он отметил, что это ведет к разбалансировке всей системы международного сотрудничества.
Вот с такой новости мы решили начать, и вот почему. Она такая, может быть, главная, а может, не главная, в череде новостей, которые свидетельствуют о том, что взаимодействие, сотрудничество, интеграция во всех сферах между Россией и Белоруссией сегодня переживает очень важный момент. Она расширяется, она становится всеобъемлющей, и это невозможно не заметить. Особенности такого взаимодействия мы попросили прокомментировать одного из наших главных экспертов, руководителя Белорусского общества знания, философа, журналиста, политолога Вадима Францевича Гигина.
За последнее время мы видим серьезный прогресс в интеграционных процессах. Это, кстати, стало происходить, безусловно, еще до 24 февраля. Мы видели динамику, которая происходила с 2020 года. В принципе, такой самый критический был момент в наших отношениях. Это конец 2019 и вплоть до августа 2020 года. Но тогда провалившаяся попытка цветной революции в Беларуси очень многое расставила по своим местам. Ну и сейчас вот эта специальная военная операция, которая идет, она показывает, кто какую позицию занимает. Кстати говоря, мне кажется, такой важный посыл, то, что те люди, эксперты, даже члены российского руководства, которые и в 2020 году, да, прямо скажем, и до 2020 года предлагали пойти на некий компромисс с Западом по поводу Беларуси, ну, скажем прямо, сдать Лукашенко. И они, в общем-то, также успешно, в кавычках, сейчас сдают, пытаются, точнее, это сделать, и Путина, и Россию. Мне кажется, вот эти маркеры, они четко обозначают, кто есть пятая колонна внутри Российской Федерации, и из этого нужно, безусловно, делать выводы. Так же, как важен момент и вот эти вот разговоры, ну, мы-то с вами, Владимир Константинович, никогда так и не считали, но те разговоры, которые были о том, что вот якобы пророссийские кандидаты в Беларуси, Бабарико, Тихановская, вы помните, когда была кампания, мы обсуждали...
Отлично помню.
...что все это бред... Бред в квадрате, даже в кубе, поскольку Бабарико, который осужден за экономические преступления, сейчас прямо оттуда делает заявление откровенно антироссийские. Вот кто эти люди, которые пытались донести, что якобы с Латушкой, Тихановской, Бабарико можно будет иметь дело, это, в общем-то, не суть важно, кто там в Беларуси, это... Не просто важно.
Может, они тоже уже съехавшие или где-то здесь еще?
Здесь мне даже пришлось написать статью, завершая ее словами, что очень популярную сейчас фразу, которую часто вспоминают Александра Третьего, о том, что у России есть два союзника, армия и флот, надо подкорректировать. У России сейчас три союзника. Армия, флот и Беларусь. А вот с другими союзниками есть определенные вопросы. Об этом сказал наш президент на вот совбезе, который состоялся недавно, о том, что союзникам пора определиться, где они, с кем они в этой ситуации. Это не просто какое-то геополитическое противостояние, это борьба, это война. Я не имею в виду специальную военную операцию, а большая война между Россией и Западом. И просто отсиживаться или пытаться на этом... заработать какие-то барыши, как некоторые делают, это неправильно. В первую очередь это касается Казахстана. Потому что с нынешней позицией некоторых руководителей Казахстана они рискуют повторить судьбу Австрийской империи, которую в 1848 году Россия спасла, а в 1853 году, во время Крымской войны, Австрия Россию предала.
Ну, аналогия прямо вот очень точная получается.
Ну, я не думаю, что предательство – это та линия, которой следует придерживаться. Тем более, что совсем недавно, буквально там пару месяцев назад, Россия и Беларусь, нынешнее казахское руководство, спасло в буквальном смысле слова. Жизнь им спасли. Потому что я думаю, что если бы план переворота удался, то очень многие из нынешних политиков Казахстана просто бы не жили уже на этой земле. Нужно говорить об этом откровенно. Они живут. Они живут и делают очень странные заявления. Вокруг Казахстана водят хороводы, пытаются его убедить, что он на этой ситуации может что-то выиграть. Он только проиграет, если будет заниматься попыткой усидеть на двух стульях. Это касается и остальных. Это касается и Армении, и Таджикистана, и Узбекистана, и многих других республик. Тех, кто воздержался во время голосования в Организации Объединенных Наций. Что значит воздержался? То есть они симпатизируют тому режиму, который сейчас в Киеве. Они поддерживают те действия, которые предпринимаются в отношении России с Западом? Или они еще до конца понять не могут? То, что вот Китай и Индия воздержались, это понятно, это в пользу России в данном случае. А то, что союзники наши по УДКБ и Евразийскому Союзу воздержались, это в пользу врага, и он это активно цитирует, он говорит об этом. Я думаю, что вот эти выводы внутри и вовне нужно, безусловно, делать. И Беларусь их уже делает открыто. Я думаю, и за Россией здесь не заржавеет. Ну, а у нас, конечно, космодром, космическая тема. Вот 12 апреля два президента совместно полетели. Я думаю, что это очень символично, с одной стороны. День космонавтики – это то, что нас всех объединяет. Это 61-й год, один из ключевых моментов вообще в советской истории, в нашей отечественной истории. Но за этим символизмом нужно видеть и те вопросы реальные, которые обсуждались, может быть, не открыто так обсуждались, но тем не менее. Конечно, это ход специальной военной операции, это участие Беларуси в переговорах о будущем Украины. Вот когда мы говорим о переговорах, нужно менять акцент здесь, не вводить общество в заблуждение. Там только две темы возможны для полемики. Это гуманитарные вопросы, облегчение жизни тех людей, которые оказались в зоне боевых действий или еще не оказались, а также будущее Украины. Потому что это государство в том виде, в котором оно существовало, ну, даже не до 24 февраля, там, на 2021 год, оно существовать не может. Потому что представляет угрозу. Мы видим, какую оно реальную угрозу представляет и для России, и для Беларуси, и вообще для стабильности в Восточной Европе. Кстати, соседи Украины это скоро поймут. Это уже поняла Венгрия, как мне кажется, это достаточно четко понимает Турция. Хотя она пытается здесь свою линию вести, но это правильно с точки зрения турецкого руководства. Они только выигрывают здесь. Украина представляет угрозу и для Польши, и для, может быть, в меньшей степени Словакии. Это все так. Поскольку и в польском обществе все больше вопросов задают по поводу того, кому польское руководство помогает. Да, оно помогает против России, но кому оно помогает? Поэтому только такие переговоры могут вестись. И Беларусь здесь, безусловно, должна принимать участие. Как мы видим, мы встречаем здесь полную поддержку Российской Федерации.
Я думаю, это очень верно, очень верно.
Конечно, крайне важен экономический фронт, если уже говорить. Ну, война, тут фронты. Есть военные, специальные военные операции, есть политические, есть дипломатические, информационные, экономические. И в экономическом, кстати, здесь, может быть, как многие и не ожидали, самые большие успехи. Потому что расчет Запада на то, что рухнет рубль один, второй, обрушатся связи, там грохнется логистика, ничего этого не произошло. Это вызывает определенное бешенство у наших противников, но это мы пока просто удержали окопы. Теперь надо думать, как из этих окопов пойти и двигаться дальше. Опять-таки враг ожидает, что мы начнем закручивать гайки, вводить тут госрегулирование, тут все зажимать по законам военного времени. В общем, все то, что происходит сейчас на Украине. Мы этого делать не должны.
Наоборот. Вот это очень верная мысль, ее надо обязательно подчеркнуть тремя чертами.
Мы, может быть, должны стать самыми свободными экономиками для бизнеса.
Вот это верно. Так нас за это и щемят вообще на самом деле, за то, что мы гораздо более свободны, чем они. Вот это же опасная вещь.
Это то, что сделала Советская Россия еще тогда, в 21-м году. Это то, что сделал Китай после санкций за площадь Тяньаньмэнь в 89-м, 91-м годах. Это то, что, я вижу, предлагает и правительство Мишустина, и предлагает наш экономический блок администрации президента при поддержке правительства нашей республики. Вот если мы это сделаем, если мы облегчим условия ведения бизнеса, если мы сделаем наше союзное государство территорией экономической свободы, это будет и важный идеологический, политический шаг. Потому что только за счет особых условий ведения хозяйствования мы можем вырулить из этой сложной ситуации. Не надо, мне кажется, так никто и не делает, кстати говоря, не надо заниматься шапкозакидательством. Санкции очень серьезные. Конечно, в краткосрочной перспективе они не дают о себе знать. Первое последствие серьезное проявится где-то в мае-июне. Затем они будут нарастать. И за этот период нужно найти очень серьезные ответы. Времени здесь довольно мало. Они, с одной стороны, должны находиться за счет асимметричных неординарных мер. Это переход в расчетах на рубли, дедоларизация. Это, значит, переход в расчеты на рубли за поставки нефти, газа. Это, безусловно, полноценное ускорение кооперации и полноценный запуск нашего союзного государства. То есть 28 союзных программ надо смотреть, надо ли нам ждать 3-5 лет для их выполнения. Может быть, можно обойтись годом, двумя, может быть, и полугодами. Здесь не должна быть излишняя спешка, но и затягивать этот процесс нельзя. Военные условия, они все ускоряют. Вот в чем проблема здесь. И мобилизация, она тоже должна быть асимметричной. Это не должна быть просто мобилизация в стиле 41-го года. У нас на дворе 2022 год. И мобилизация экономики, она предполагает новые методы и формы работы. А здесь есть у нас понимание. Следующий момент. То, о чем мы говорили, о союзниках, или мнимых союзниках, или потенциальных союзниках, или союзниках, которые еще пока не решили, союзники ли они. Так вот, у нас надо запускать в полную Евразийский союз, ответить для себя на вопросы, зачем он нам нужен. А нужен он нам только для того, чтобы стандарты технические единые вводить. А надо ли нам это? Мне кажется, все-таки эти вопросы связаны и с введением евразийского рубля, и с введением расчета по электронным валютам, и с созданием единого финансово-кредитного рынка здесь у нас. И взаимодействие с Китаем – это вопросы, касающиеся электронного юаня, как новой международной единицы. Да, может быть, дедоларизация должна происходить за счет юанизации. Но я думаю, здесь Россия и Беларусь выступят достаточно единым фронтом по данному вопросу. Хотя он непростой, безусловно. Но такая сейчас и нет простых вопросов. Ситуация такая, которая требует неординарных и сложных ответов, многоходовок. Но многоходовок не с целью обхитрить партнера и союзника, как это бывало, к сожалению, в нашей истории раньше, а многоходовок с целью добиться максимальной победы. Потому что победа решается, вопреки тому, что заявил идиот Боррель, ну, можно так назвать человека, который возглавляет европейскую дипломатию. Я еще не считаю, что мы должны себя как-то здесь сдерживать. Вот европейскую дипломатию возглавляет шовинист и идиот. Вот этот идиот заявил, что все решается на поле боя. Он кретин. Он никогда, видимо, в руках автомата не держал, поэтому эти вещи заявляет. Так вот, вопреки этому идиоту, которого поставили, завтра его дадут пинка под зад и не забудут, как его зовут, мы должны побеждать не только на поле боя, а экономически, технологически, политически. Это требует очень многих решений. Это требует и кадровых решений. Потому что, я думаю, как это сделала Беларусь в 2020 году, провела ревизию того, что делалось, и тех ошибок политических, которые были допущены накануне, и информационные, и сделали в том числе выводы кадровые. Сейчас очередь за Россией, в том числе и по кадровым выборам, по кадровым решениям. Это вот, знаете, я одно время работал в Минском горосполкоме, и там мэр города говорил всегда в таком случае так, что мы сделаем выводы, в том числе и кадры. Вот вы слышите, у меня тут за окном сирена. Вот это звуки.
Это звуки подходящих кадровых решений, что ли?
Звуки нынешнего времени. Не алармизма, а вполне такой естественной программы, которая должна быть реализована для того, чтобы мы выдвинулись дальше. Ну, а в целом новости у меня только хорошие. Мы видим, что взаимопонимание между Путиным и Лукашенко, оно абсолютное практически. Мы в Беларуси разделяем цели специальной военной операции. То, что встреча проходит на космодроме, это очень важно. Ведь противник от нас хочет, чтобы мы увязли. Они же не зря говорят, второй Афганистан. Увязли, не развивались. А то, что мы ставим на повестку дня дальние перспективы по экономике, по политике, по технологиям, по прорыву в космос, вот это самый лучший ответ в данной ситуации, который мы можем дать. Ну а в целом мы, конечно же, все ждем быстрой, решительной и убедительной победы. Ну а лучше серии таких побед, прежде всего и на поле боя. Но еще раз говорю, успех, окончательная победа, она решается не только на поле боя, но и с использованием всех тех ресурсов, о которых мы, Владимир Константинович, сегодня с вами говорили.
Вадим Францович, вот что значит годы совместной работы, общения, понимания друг друга. Я просто заслушался вас и просто кивал в значительной части. Если бы это был телевизор, было бы забавно за этим наблюдать, как задавший вопрос кивает отвечающему и думает про себя. Ну, в общем, я думаю, почти так же. Для радиослушателей напомню, что взаимоотношения между Россией и Белоруссией в трудную, непростую, но чрезвычайно важную пору прокомментировал Вадим Францевич Гигин, председатель Белорусского общества знания, философ, журналист и наш постоянный эксперт.
Белорусские новины. Национальная академия наук Беларуси и госкорпорация «Роскосмос» будут расширять сотрудничество. В режиме видеоконференц-связи состоялась рабочая встреча председателя Президиума НАН Беларуси Владимира Гусакова и генерального директора госкорпорации по космической деятельности «Роскосмос» Дмитрия Рогозина. На встрече обсуждались актуальные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере. В частности, достигнуты договоренности по дальнейшему продвижению совместных проектов в области пилотируемой космонавтики и созданию российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли сверхвысокого разрешения и российско-белорусской космической системы на его основе.
Такие новости надо комментировать не просто экспертам, знатокам, а людям, которые там реально летали в космосе. Мы попросили Александра Ивановича Лазуткина прокомментировать, космонавта титулованного, который, кстати говоря, что важно, несколько раз участвовал как раз в совместных таких экипажах, и он хорошо знает и психологию, и пользу общей работы в космосе. Правда, он в другие времена, скажем прямо, с американцами больше сотрудничал.
Про американцев ничего не буду говорить. То есть они там невыгодно. Нет. Сотрудничество всегда выгодно. Uh-huh. Сотрудничество всегда это хорошо. Uh-huh. Вот. И то, что мы сейчас сотрудничаем там, по программе МКС, хорошо.
Это хорошо. Вот. Ну, а что касается, они же ведь даже спрашивают, представляете, Александр Иванович, они же спрашивают, какие-то люди там задают вопрос, а русские там не оставят, они привезут обратно на землю американца. Это ж что им, как им мозги-то задурили, до какой степени, что они такие вопросы задают?
Нет, ну это бог не там, это уже не... Вопрос это космических агентств. Космические агентства работают нормально. Кстати, чем интересно сотрудничество в космосе, то, что оно всегда имеет положительную такую направленность. Мы летаем в космос, становимся лучше и понимаем, что работы в космосе на всех хватит. Чем больше нас будет, тем лучше.
Да, понятно, понятно, это верно.
Это в целом. Ну, а что касается белорусского сотрудничества, вернее, сотрудничества с Белоруссией, это продолжение той жизни, в которой мы жили. Мы, белорусы, летали в космос и летают, да, и есть действующие члены отряда космонавтов. А то, что сейчас вот так вот представили, появляется такая возможность уже, вот так вот, а давайте-ка мы сейчас официально Белоруссию отправим космонавтов. Отлично, отлично. Мы за. Мы за. Я думаю, что вот вообще нашим президентам, вот Путину Владимиру Владимировичу и президенту Белоруссии, по-моему, они вообще по здоровью могут сами полететь. Вот это была бы, я не знаю, мировая сенсация, если бы один и другой слетали хотя бы там на короткий полет. Я уверяю вас, весь мир бы в корне изменил бы вообще отношение к России и к Белоруссии тоже.
Да, слушайте, Александр Иванович, это интересная идея.
Да, и более
я пошутил, а вы всерьез.
Более того, это, в принципе, возможно.
А вообще, вот вы же принимали участие в совместных полетах, в совместных...
Конечно.
Конечно, в совместных таких историях. А вот скажите, там всегда есть большой задел реальный научного сотрудничества, такого человеческого, подлинного, такого подлинной важности этой истории? Ну, наверное же, это уже не совсем так, демонстрационные полеты по несколько часов в суток, когда каждый представитель социалистической страны должен был обязательно полететь в космос на советском корабле. Вот это больше сейчас прагматизма в этой истории.
Я не застал ту историю.
Ну да,
смысле,
ну
когда да. Летали там, вот, как мы говорим, вот, обязательно должен полететь, и все, человек.
Гуррокча.
Гуррокча
обязательно должен
я
полететь.
Я не знаю. Но из истории своего опыта я понимаю, что работа в космосе, она на все 100% такая откровенная, это работа. И причем вот ты понимаешь, что ты летишь туда не для того, чтобы там помахать флагом, там, и сказать, вот, а вот и мы лучше, хуже. Абсолютно нет. Вот этих ни у нас, ни у американцев, по крайней мере, я не видел.
Да.
Мы летим туда работать, и если в чем-то мы отличаемся, то только в таком менталитете. Но работа превыше всего. Политика, она вообще остается там, на Земле. Ни в коей мере в космос не попадает.
Ой, хорошо, как, господи. Хоть там она.
Хоть там
туда,
она.
Хоть туда она не попадает, политика эта. Да.
Мы живем с ним, то есть нельзя ее исключить из жизни.
Да, я понимаю, да.
Политические вопросы, разногласия, там...
Да, надо оставлять, надо оставлять здесь где-то, да.
И ты понимаешь, вот когда вот это ты чувствуешь, думаешь, как здорово, что есть вот такая отдушина космическая.
А что, да, это верно, это очень мудро. Александр Иванович, спасибо вам большое, поздравляю вас с Днем космонавтики, поздравляю всех радиослушателей тоже. С Днем космонавтики.
Ну,
да, он уже будет прошедший, конечно, для нас, потому что программа выйдет попозже, но тем не менее. Но в сердце для нас это очень такая важная, прекрасная дата. Спасибо вам большое за комментарий. Уважаемые радиослушатели, надеюсь, вы не забыли, что с вами радиожурнал «Друзья Сибры». На радиостанции «Говорит Москва», и я его ведущий Владимир Мамонтов. Но сейчас я вам ничего толкового не скажу, потому что время новостей. Толковые новости вам представит другой замечательный сотрудник нашей радиостанции. А вы его как послушаете, да и не уходите, потому что радиожурнал к вам вернется, я вам обещаю.
Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры». Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья Сибры».
Радиожурнал «Друзья Сибры», я его ведущий Владимир Мамонтов, вернулись к вам. И вернулись мы, мне кажется, по такому интересному поводу. Мы сейчас разберем то, о чем начал рассказывать и что мы обсуждали в первой части с Вадимом Францевичем Гигиным. Мы там коснулись той новой экономической реальности, которая возникла. В частности, это связано с возможностью использовать доллар, с возможностью расширять использование рубля, юаня и так далее. И у нас тут в загашнике есть одна интересная новость, а прокомментировать заранее скажу. Мы ее попросим Константина Симонова, человека, который в рублях, в экономике, в ресурсах, в нефти, газе и так далее. Это говорит человек, специалист, эксперт. И он эту новость нам прокомментирует.
Белорусские новины. Беларусь в расчетах за газ окончательно перешла на рубли. Соответствующие документы подписали в Санкт-Петербурге министр энергетики Виктор Каранкевич и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. В документах также подчеркивается, что цена на поставляемый природный газ с 1 апреля стала выгоднее, чем было предусмотрено действовавшим до сегодняшнего дня соглашением.
Константин Васильевич, у нас прозвучала новость о том, что мы с Белоруссией отныне за энергоресурсы в рублях рассчитываемся. А было как-то, видимо, иначе. Я уж не специалист, не экономист, и тем более не газовщик, не нефтяник. И вообще рублевая история, теперь она такая свежая, такая новая. Прокомментируйте, пожалуйста, нам как историю с Белоруссией, так и в целом, что у нас там по перспективам навязать всем наш рубль крепкий, замечательный и имеющий большое будущее.
Ну, давайте с Белоруссии начнем. Да, на самом давайте. Деле, в вашей вот иронии есть глубокий смысл. Почему? Потому что, ну, действительно, казалось бы, Россия и Белоруссия – единое экономическое пространство, даже чуть ли там не союзное государство. Так тем не менее, расчеты все равно велись через доллар, и это как раз и демонстрирует масштабность той задачи, о которой мы сейчас говорим под названием дедолларизация. Потому что в чем сила доллара? Не только в том, что там он имитируется в большом количестве, но самое главное в том, что он является мерилом, глобальным мерилом стоимости. То есть все товары, сырьевые товары, не только товары, оцениваются в долларах. И даже если вы рассчитываетесь друг с другом в национальных валютах, зачастую все равно
подразумевается доллар, да,
через доллары. И в этом плане вот сейчас, скажем, мы начинаем этот путь дедолларизации, мы переходим на расчеты, скажем, с Индией в рупиях, с Китаем в юанях, но на первом этапе тоже, будем откровенны, все это будет пересчитываться пока через доллар, потому что это как раз хорошо пророщенное дерево, которое корнями проросло во все мировые экономики. И Соединенные Штаты десятилетиями эту систему создавали. Сейчас, конечно, являются ее главными бенефициарами. Многие страны это не устраивает, нас это не устраивает. Но путь этот очень долгий. Самое главное, нужно найти альтернативную меру стоимости. Нужно найти альтернативные, может быть, целую корзину валют, которым также доверяют, как доллару, и через которые можно, соответственно, измерять стоимость сырьевых товаров. В этом же и суть международной торговли, чтобы правильно оценить стоимость каждого товара и паритет одного товара друг к другу. И вот, собственно, торговля с Белоруссией тоже у нас, поставки все равно оценивались товаров через доллар. Ну, как вы понимаете, Белоруссии-то проще всего перейти на торговлю. Да. В рублях, я думаю, что наша экономическая интеграция сейчас по понятным причинам будет нарастать.
Семимильными шагами идет, семимильными.
Ну да, я думаю, что мы все равно довольно быстро перейдем к теме по настоящему единой валюты, потому что действительно темп интеграции он ускоряется в наших двусторонних отношениях, поэтому ясно совершенно, что Белоруссия безболезненно переходит к расчету рублями. Вот, тут все ясно. И еще раз говорю, справедливо как раз ваше удивление.
Как было, да.
Но платили долларами. И это правда. И это правда. И даже вот то, что мы с Белоруссией рассчитывались в долларах, показывает масштабность этой истории. Вот. Соответственно, главная проблема дедолларизации заключается как раз в масштабности этой, собственно, истории. Вот. Что касается европейских стран, тоже это вот болезненная тема, перейдут они, не перейдут на рубли. Тут мы понимаем, что, конечно, схема она достаточно сложная, но при этом достаточно проста. Но я имею в виду не схему торговли. Схема-то торговли как раз предельно проста.
Предельно проста,
открывайте
да.
счет. Открывайте счет в Газпромбанке, два счета, валютный и рублевый, переводите валюту на свой же валютный счет в Газпромбанке. Газпромбанк берет на себя технические функции по конвертации евро в рубли и платите Газпрому рублями, причем пока, опять же, вот возвращаясь к своему тезису о мере стоимости, пока, естественно, все равно все будет пересчитано через доллар. Даже контракты в евро все равно будут через доллар пересчитаны. Вот. И, собственно, вот та действительно проблема, которую мы должны решить. Но европейские страны, мы видим, как политики европейские оказывают достаточно серьезное и крутое давление на компании. Вот. При этом компании тоже осознают, тоже прекрасно известный тезис, что без российского газа они существовать не могут. Соответственно, вот сейчас начнется великая битва между как бы политической идеологизированностью и экономической целесообразностью. Но первые сигналы мы уже видим, там, скажем, да, вот решение Венгрии перейти на рубли. Венгрия оценила риски, считают, что никаких там санкционных рисков нет, она не нарушает санкции, в этом плане перейти достаточно просто. Поэтому мое резюме такое, что большинство европейских компаний перейдут на рублевые расчеты. Еще раз говорю, схема предельно понятная, она не такая болезненная, как многим кажется. Санкционных нарушений там тоже нет. Будут отказники, например, Польша, у нее все контракт кончается в 22-м году, в текущем. Она гордо скажет, что она не будет его продлять, хотя все равно продолжит, я думаю, покупать у трейдера физически российский газ. Вот только это будет называться там какой-то, ну, как Украина, собственно, покупала, ну, так называемый словацкий, венгерский газ, который физически был российский.
Безусловно, российский.
Но фундаментально проблема, конечно, вот, которую мы должны решить, это настоящая дедоларизация, то есть это нужно найти альтернативную меру стоимости товаров, через которые будет совершаться международная торговля. Вот. И это задача, кстати, для всех стран, которые хотят вот этой ловушки долларовой избавиться. Это задача для Китая, это задача для Индии, это задача для нас. Я думаю, что по мере перехода на торговлю рублями нужно будет задуматься о реформе самого рубля. То есть он должен быть более рыночным и надежным инструментом, который вызывает доверие у международных игроков, чтобы торговать рублями. Нужно, чтобы рублю доверяли. Возможно, там, да, вернуться к идеям золотого рубля. Ничего там нет такого страшного. Может быть, какие-то другие будут аспекты. Там энергетический рубль предлагается. Это должен быть рубль, обеспеченный чем-то, чтобы являться мерой стоимости и средством сбережения.
Вернемся к России, да? За рубли торговля чем-то другим, ну, там, пшеница, еще чем-то, она возможна? Как она вам видится?
Но на первом этапе, в чем сложность торговли за рубли? Торговать за рубли должно быть интересно
и выгодно
вашему покупателю.
Понятно, понятно.
То есть покупатель должен иметь потребность в рублях. Вот в случае с газом, почему? Я думаю, что в большинстве случаев мы безболезненно перейдем на торговлю за рубли. Ну, потому что мы понимаем, что Европейский Союз, если бы он захотел отказаться от газа, он бы отказался просто банально по политическим причинам. Но он этого сделать не может пока, потому что это действительно будет крахом европейской экономики. Это не преувеличение и не какой-то там алармизм. Соответственно, мы понимаем, что если мы предложили комфортную схему, а мы ее предложили, соответственно, что сложно перейти в торговлю за рубли? Если у вас товар конкурентный на рынке, вот тут вы должны оценивать риски. Есть ли возможность перейти на более простые схемы? Потому что еще раз говорю, доверие к рублю надо завоевывать. Давайте тоже называть вещи своими именами. Если просто сказали там, покупай за рубли. Но для клиента это транзакционные издержки, он должен думать, а зачем ему это?
Ну, да.
В случае с газом я уже сказал, зачем. Других вариантов нет. Значит, нужен русский газ. Ну, вот такая схема. Еще есть ряд товаров, которые мы можем по такой же схеме. Вот зерно вы сказали, справедливо. Для некоторых стран Африки это безальтернативное питание. Безальтернативное, да, там Египет и другие государства. Мы тоже можем здесь, соответственно, по такой же схеме перейти. Вот с нефтью будет сложнее. Это более конкурентный товар, и на него оказывается и так серьезное давление. Мы боремся за рынки. Вот поэтому я бы сейчас, если бы я принимал решение, я бы как бы составил иерархию этого перехода. Да? То есть газ, зерно – это более простые вещи. Они безальтернативные на рынке, и, скорее всего, клиенты согласятся с нашей схемой. Да? Здесь не надо, вот, на мой взгляд, не надо вот таких категоричных вещей сейчас. Все за рубли, с понедельника за рубли. Вот. Нет, должна быть определенная иерархия этого перехода. То есть курс понятный, он верный, но здесь поспешность, она может быть достаточно травматична для нашей экономики. Это тоже надо понимать.
Константин Васильевич, спасибо вам за исчерпывающий комментарий.
До новых встреч в эфире.
С вами был генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности, политолог и экономист Константин Симонов.
28 шагов в будущее.
Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем анализировать союзные программы углубленной интеграции между Россией и Беларусью. И сегодня рассмотрим программу по гармонизации норм регулирования кредитных и некредитных финансовых организаций, а также в целом финансового рынка, включая обеспечение, создание единых принципов страхования вкладов. Вот такая обширная дорожная карта, союзная программа, которая предусматривает очень много мер различных. Ну, например, такие меры, как подготовка соглашения о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Очень важно здесь организовать обмен информацией о вот этой конфиденциальной информации в рамках финансового рынка двух стран. Необходимо также согласование подходов к порядку предоставления и условиям трансграничного сотрудничества в сфере финансовых услуг, да? То есть важно вот здесь проработать в полном объеме обмен сведениями, состав кредитных историй, истории кредитования для того, чтобы осуществлять на равной основе работу с выдачей кредита, с кредитными организациями. И это очень важно, чтобы, условно говоря, одинаковая информация находилась как в Республике Беларусь, так и в Российской Федерации. Кроме того, здесь предусматривается в рамках этой союзной программы гармонизация требований в области регулирования и надзора за деятельностью участников финансового рынка. Что здесь предусматривается? Ну, здесь предусматривается соглашение, опять же, об обмене и сотрудничестве в рамках обмена информацией, организация деятельности совместных надзорных коллегий, проект будет подготовлен, проект положения о деятельности надзорных коллегий, которые будут, условно говоря, предусматривать общие полномочия, функции этих совместных коллегий, процедуры принятия решений, бюджетирования и так далее. Далее предусматривается гармонизация подходов к применению мотивированного суждения надзорного органа в плане допуска и надзора на банковском рынке, на рынке ценных бумаг. И это, кстати, потребует изменения законодательства Российской Федерации и Республики Беларусь, чтобы у нас здесь были единые правовые подходы. Далее предполагается проведение анализа принципов саморегулирования на финансовом рынке, выработка общих гармонизированных принципов этого саморегулирования, что также важно. Далее очень важна гармонизация порядка и условий создания кредитных организаций, профессиональных участников рынка ценных бумаг, лицензионных требований, да? То есть здесь мы полностью идем на гармонизацию этой сферы, сферы финансового рынка, кредитной сферы, что представляется крайне важным для двух государств и нашего союза. Очень важная норма – это гармонизация законодательства, регулирующих порядок предоставления и возврата кредитов, размещения денежных средств во вклады, депозиты и банковские счета, нормы, регулирующих банковское хранение и оказание платежных услуг. Это касается многих наших граждан, это ключевая сфера, мне кажется, в банковской вот этой сфере. И поэтому здесь мы тоже выходим на единые стандарты, единые подходы, что представляется крайне важным. Вот таким образом, эта программа, по сути, касается ключевых вопросов финансового рынка, банковской, страховой сферы, и по итогу можно предполагать, что мы получим очень серьезное сближение по этим всем направлениям, и Беларусь и Россия в финансовом плане создадут, наконец, единые общие механизмы регулирования страхового рынка, банковской сферы, рынка ценных бумаг и вообще вот всего того, что касается финансов, которые являются основной питательной силой экономики.
Ну что, свою часть работы отлично выполнил на нашем радиожурнале Алексей Дзермонт. Ему поручено, не торопясь, вдумчиво разобраться со всеми нашими программами нашего дальнейшего белорусско-российского сотрудничества. Главное, чтобы в жизни они проходили быстро и пользу приносили.
Белорусские новины. Республика Беларусь профинансирует разработку вакцины от ковида в виде йогурта. Институт экспериментальной медицины в Петербурге планирует перейти на частичное финансирование разработки вакцины против COVID-19 в виде йогурта от Беларуси. Об этом сообщил на пресс-конференции директор института Александр Дмитриев. Он отметил, что у вакцины есть несколько конкурентных преимуществ. Она не имеет инъекционного способа введения, не требует очистки, дополнительных химических и производственных процессов. То, что выросло в течение суток, может употребляться сразу внутрь. Вакцина недорогая в производстве, ее легко можно масштабировать и адаптировать практически в любое молочное производство.
Комментатор этой новости, редактор отдела творческих проектов газеты «7 дней» холдинга «Белта», Елена Николаевна Еловик. Елена Николаевна, вот Беларусь вообще шагает много впереди чего, но чтобы антиковидный йогурт, антиковидные драники вы не разработали еще? Или у вас все антиковидное? И драники, И колбаски.
Да у нас там воздух лечебный
антиковидный. И воздух.
Вот уже выгоняем его, уже цифры вообще на минимуме. Так что в этом плане приезжайте, дышите полной грудью в наши санатории.
Вот, вот именно, да. Хорошо, что там за йогу? Тем не менее, новость никто не отменял. Новость интересная, такая привлекательная даже. Звучит как-то свежо и неожиданно.
Она вообще замечательная.
Да, вот расскажите, что это за штука такая?
Тем более, что я думаю, что да, она замечательно для мужчин. Почему? Потому как мужчины боятся какого-либо воздействия, особенно вот укола на организм. Ага. И поэтому многие, вот почему не делали прививку? Они, ну, стыдно признаться, что их страшит сам укол. Ага. Они тогда прикрывали это какими-то антиваксерскими настроениями, это нежелание.
Понятно.
Вот. А сейчас уже отвертеться будет невозможно. Вот, пожалуйста, выпей йогурта.
Да, и все, да? И все.
Получи вакцину. Ну, я думаю, что это какое-то прорывное решение. Мне самой эта идея очень нравится. Вот. Тем более, что поняла, что часть, наверное, финансирования будет со стороны союзного государства. Угу. Ну, по крайней мере, об этом вот сообщил директор. Директор Института экспериментальной медицины в Питере. То есть это замечательно. Кроме того, почему эти исследования, как мне кажется, важны? Потому как ученые заявляют о том, что будет разработан единый алгоритм для вот такого рода вакцин. То есть сегодня ковид, а завтра, не дай бог, еще какая-либо напасть нам придет. То есть по этому алгоритму можно будет выпустить, ну, не антиковидный, а какой-нибудь там, но очередной
антиковидный йогурт.
Фигурально выражаясь.
Вот. От всех
так болит. Что эта новость замечательная. Остается только, да, пожелать, чтобы быстрее вот это вот от клинических испытаний, на которые они еще только вот выходят, ученые, они приступили уже к практическому внедрению
этой
вот новинки, чтобы было чем похвастаться.
Ну, да, это, будем ждать.
Вот среди вот множества новостей это такая позитивная, радостная.
Да, симпатичная такая новостюшечка. И она же немножко и про питание, и поэтому она нам позволяет, знаете, так вот, как профессионалам, которые сшивают...
Плавно перейти.
Они же сшивают. Вот так, от йогурта мы с Еленой Николаевной Еловик, ведущей нашей рубрики «Худкая лыжка», перейдем, как обычно, к белорусской кухне.
Худкая лыжка.
Елена Николаевна, ну и что у нас сегодня после йогурта? Йогурт приняли, считаем, по крайней мере, в виде информационной таблеточки пока. Вот, что у нас на кухне с вами?
Так, на кухне у нас сегодня будет опять блюдо постное, но очень вкусное.
Правильно, хорошо.
Причем я решила, что нужно приготовить побольше этого блюда, на порции 8, потому что оно очень вкусное, и им не стыдно и гостей угостить.
Так.
Будем готовить картофельную запеканку с грибами.
Ага, о как. Можно я угадаю, понадобятся картофель или грибы?
О, какой вы прозорливый. Так, напоминаю, что готовим мы на 8 порций, поэтому нам, соответственно, нужно и продуктов побольше. Записываем картофель, нам понадобится где-то килограмм, а то и полтора килограмма. Шампиньоны.
Так.
Полкилограмма шампиньонов. Ну, если у кого-то остались замороженные грибы еще с прошлого сезона, то вот они и как раз таки
сгодятся.
Достаем, размораживаем.
Я заходил на рынок в Минске, и знаете, что купил? Сухие грибы. Сушеные грибы. А вот их можно тоже размочить и в запеканочку или не стоит?
Ну, вообще-то можно на запеканочку и икру, и черную, и красную выложить. Но я считаю, что
это
непозволительная роскошь, и сухие грибы в запеканку. Это
не
же
стоит.
Лучше приготовить суп, и они там целиком или мелко порезанные.
Все, вот заодно узнал...
Я считаю, что это просто варварство,
варварство,
потому что мы эти грибы сейчас будем бросать в блендер. Вы представляете?
Ни за что.
Итак, значит, помидоры нам еще понадобятся, ну, 2-3 штучки, репчатый лук, ну, точно так же, тоже пару штук нам, майонез постный, ну, какой постный, низкокалорийный.
Понятно.
Хорошо, да?
Так, лук, майонез.
Растительное масло и, как мы всегда с вами, да, перец по вкусу, ну, и соль, соответственно, по вкусу.
Ну да.
Итак, начинаем готовить. Начинаем с такой процедуры, нудной, но необходимой, очищаем картофель, вымываем. И нарезаем его такими средними кусочками. Дальше заливаем картофель в кастрюльку и ставим варить. Ну, примерно, ну, сколько будет у нас это все вариться? Минут 20 после закипания. Ну, картошка должна быть полностью готовой. Дальше промываем наши грибы и тоже нарезаем средними кусочками. Лук тоже очищаем и точно так же промываем и мелко нарезаем. Берем сковородку, разогреваем в ней растительное масло, туда бросаем грибы с луком и обжариваем до испарения жидкости. И как только подрумянились наши грибочки, значит, все готово.
Все готово, так.
Все, достаем из сковороды и остужаем. А в это время занимаемся чем? Картошкой, которая у нас уже сварилась. Выливаем из кастрюли почти весь отвар. Ну, можно немного оставить для того, чтобы пюре не было таким очень сухим. Это тоже плохо. Да, значит, достаем толкушку и разминаем, да, нашу картошку. Как обычно, я люблю повторять фразу, мы специи по желанию добавляем и солим по вкусу. И все это тщательно перемешиваем, да. Ну, это немного похоже будет как пюре, да, картофельное. Дальше у нас за это время, пока мы занимались картошкой, уже остыли грибы. Поэтому мы достаем, что у нас там дома есть, или блендер, или мясорубку, и измельчаем там наши грибы.
А, вот так,
Опять-таки их солим, да, посолить нужно, поперчить. В это время включаем духовку, чтобы она нагрелась до 180 градусов. А сами продолжаем заниматься приготовлением нашей запеканки. Достаем форму, у меня вот дома такая форма для запекания, ну, из такого огнеупорного стекла, не знаю, как правильно оно называется. Вот. Смазываю эту форму растительным маслом и запоминаем, мы выкладываем не все картофельное пюре, а мы где-то треть картофельного пюре. Значит, так. Мысленно поделили на три части, и вот одну треть выкладываем и распределяем по дну этой формы нашей для запекания. Распределили, и дальше на этот вот картофель выкладываем желательно равномерным слоем наши шампиньоны, которые уже бывали предварительно в блендере, либо в мясорубке.
Да, эту кашицу.
Кашица, вот совершенно верно. Дальше мы на этот слой, на грибы, выкладываем еще одну треть картофеля. Дальше помидоры промываем, сушим и нарезаем такими тонкими красивыми кружочками. И равномерно выкладываем на картошку в один слой.
Так.
Понятно все, да? Дальше у нас получается, что следующий слой – это оставшаяся часть картофеля. Мы ее выкладываем на помидоры и сверху все смазываем постным майонезом. То есть заготовка у нас уже готова.
Так.
И разогрета духовка до 180 градусов. И мы туда кладем нашу форму. Приблизительно где-то минут 40 запекаем. Как только появилась румяная корочка, все, запеканка готова наша. Можем есть.
Елена Николаевна, она какая получится? Она ее ложкой есть или вилкой, или чем? Вот нож точно не понадобится, мне кажется, да? Ну, он полагается его, чтобы он был, да?
Ну, как обычно едят запеканку, ну, не ложкой, но все-таки...
То есть она, наверное, она будет такая все-таки...
Нож и вилка. Столовый нож и вилка. Особенно, если к вам пришли гости.
Да,
ну да. Когда наедине, ну, хотя это определение интеллигентного человека, да? Это тот, который даже в одиночестве, да, использует вилку и нож.
Да.
А вы не забыли, да, произнести нашу коронную фразу?
Вот, как, а потому что эти свод... Конечно, свод правил, он заканчивается... Так давайте же этой замечательной ключевой волшебной фразы «Несите же самогон быстрее». Вы это имеете в виду?
Какой вы все-таки догадливый.
Ох, я догадливый. Да. Елена Николаевна, так что тогда? Тогда приятного аппетита. Вот какая была волшебная фраза.
Смачно
есть. Смачно есть. Хорошо, спасибо вам большое.
Обнимаю вас.
Обнимаю, да, теплейшим образом.
Всего, до свидания.
Обнимаю. На этом наш радиожурнал «Друзья Сибры» на радиостанции «Говорит Москва» заканчивает свою работу. Я считаю свою работу тоже выполненной. Я его ведущий Владимир Мамонтов. И встретимся строго по расписанию через неделю.